Я в мире был, имел свои надежды. Бог для себя от мира отделил. Назвал святым, снял ветхие одежды, мне белые одежды подарил. Готов услышать я, ты лучше стал, чем прежде. Мой добрый раб, с тобою хорошо. Но слышу сердцем тихий голос нежный, святой, да освящается еще. В завете вижу твое мне посвящение. Я сделал все, чтоб было хорошо. Ты достигай предела освящения, святой, да освящается еще. Стоит вопрос не смелый, но с надеждой. А есть ли вообще предел такой? И слышу сердцем тихо голос нежный. Предел Иисус, безгрешный и пресвятой. Приветствую, дорогую церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я постоянно, выходя сюда на кафедру, приветствую именно таким образом. Но на этой неделе я немного задал себе вопрос. 21 ноября был Всемирный день приветствия. Всемирный день приветствия. И я посмотрел, с чем это связано. В 1973 году два брата американца решили сделать шаг навстречу тому, чтобы в мире шло движение по образованию мира. А в связи с тем, что была холодная война, были проблемы в Израиле с Египтом, и они разослали во все концы мира приветствие. Приветствие людям. С единственной только просьбой, чтобы, получив этот привет, они передали его дальше. Приветствие – это мое выражение к тем, кому относится мое приветствие. Это благое и доброе выражение. И я задумался, почему христиане приветствуют любовью Господа Иисуса Христа. Наверное, это самое апогея, это, наверное, кульминация, то, что может, как может выразить человек свое доброе расположение к другим людям. Иисус Христос показал свое расположение грешным людям, грешному миру на кресте, отдав свою пресвятую кровь. Поэтому, я думаю, для меня вот лично вот эти слова, они как-то по-новому, по-новому отображаться стали. Я по-новому стал их воспринимать. Действительно ли мое сердце соответствует? Вот Слава сказал, Иисус въезжал, его приветствовали. Это же самая толпа через несколько дней кричала совсем другое. Поэтому я хотел бы, чтобы эти слова, которыми я приветствую церковь дорогую, они соответствовали моему настроению. И чтобы я делал шаг, делал и не один шаг, и прилагал усилия, чтобы это было действительно так. Ну, а тема моей проповеди из прочитанных стихов, из одного из христианских гимнов, будет освящение. И я вновь и вновь рад, что мы можем вместе с вами обратиться к истинному Слову Божьему, которое имеет и силу изменять полностью людей, которое имеет силу менять мировые установления и давать действительно новое рождение людям. И это слово, оно истинно. Оно не меняется, оно постоянно существенно и насущно не только 2000 лет назад и ранее, когда писался был Ветхий Завет, но и в данный момент. И эта истина, она не меняется ни с каким временем. Она неизменно относится к любым людям, любой нации. И она применима для каждого человека в любое время и на любом континенте. Мне зачастую начинают предлагать приобрести автомобильный навигатор. Это такая система, я один раз видел такую штучку, понимаете, вот в машине такой экранчик, и там дороги показаны, и стрелочка, где я нахожусь, и куда мне добраться. И вот зачастую, чтобы куда-то доехать, и не знаешь, надо копошиться, карты искать, надо останавливаться, смотреть на вывески на домах или людей, спрашивать, как куда ехать. Здесь все нормально, все указано, каким кратчайшим путем, вплоть до того, через спутниковую связь могут сказать, где пробки какие есть, чтобы мне сэкономить время и быстрее добраться до места назначения. Вот такова же жизнь христианина. По идее, разобраться, она должна быть такой жизнь христианин, жизнь христианин. Нам ничего не надо выдумывать, ничего не надо придумывать в нашей жизни, открывать чего-то нового, прилагать какие силы. У нас есть навигатор, который нам дал Бог. Тот навигатор, который не зависит от спутника. Тот навигатор, который никогда не меняется и не изменяется. И который действительно ведет нас к цели наикратчайшим и наилучшим путем. Но зачастую люди выбирают другое. Это свершилось в Эдемском саду, когда человек сам решил выбирать, как ему двигаться, что правильно, что хорошо. И апостол Павел в послании к Римлянам в первой главе очень хорошо это описывает. Люди узнали Бога. Вот он въезжал в Иерусалим, они узнали в нем. Они видели в нем кого-то, видели Мессию, видели и кричали «Осанна!». Но он дальше пишет, они не воздали ему должного. Они избрали другой путь, путь удовлетворения своих желаний. Они избрали путь рабства своим желаниям, своим прихотям, своим удовольствием. И мы видим, что Бог оставил их, отдал их в саморазрушение. У них внутреннее происходить стало саморазрушение. И 2 Тимофею в 3 главе очень хорошо Павел описал, с чего это начинается. Самолюбие. Понимаете, самолюбие. Сами себя люди начинают любить, к себе поклоняться. И с тех пор человек видит это разрушение, видит внутренние конфликты, конфликты с другими людьми. И стремятся применять разные программы, разные идеологии, разными путями хотят решить эту проблему. Философы решают объяснить бытие и цель жизни. Социологи стараются объяснить, что на разном классе, на разных социальных уровнях должны вот такие быть отношения. Экономики говорят и открывают путь к более удовлетворению, к совершенству материальному. Политики дают свою программу и тему, и все это нам дает. И люди стремятся, но не могут достичь желаемого. Но Бог решил эту проблему раз и навсегда в своем Сыне, Господе Иисусе Христе. Чтобы человек, мол, иметь возможность восстановить утраченные, утерянные отношения с Богом и жить полноценной и радостной жизнью. Грешный человек, недостойный ничего, сам по себе человек любой, уже сделал самое плохое. В Римлянам говорит, он отвернулся от Бога, он увидел, что ему принадлежит поклонение, что он только один достоин чести и похвалы. Он отвернулся, он предал, он решил сам стать себя Богом, он уже сделал. И грешный человек в Иисусе Христе получает оправдание. В Духе Святом через свою истину Божию он получает новое рождение. И через Отца Небесного усыновление. Но, вот знаете, вот Ира здесь сейчас свидетельствовала о том, что произошло у ней. Понимаете, когда я пришел к Богу, и каждый, наверное, испытывал то состояние радости, легкости, знаете, как будто ничего, никаких преград, никаких проблем нет, я лечу, я радуюсь, я не вижу никаких вообще действий, я преодолеваю любые проблемы, для меня грех конкретно, ясно, виден, за это нельзя, вот так поступать нельзя, проходит, может быть, у кого-то месяцы, у кого-то дни, у кого-то, может быть, даже целые года проходят, и со временем начинаешь ощущать, почему-то я начинаю реагировать на замечания ко мне, почему-то я начинаю не прощать брата, сестру, своих близких, родных, супруга. Почему-то у меня начинает война, внутренний конфликт происходить все больше и больше с каждым днем. И я услышал такую истину. Это когда пришел, и у меня во мне радость это была. Мне такие уже столпы веры говорили, это у тебя первая любовь. Со временем ты станешь более мудрее. То есть она у тебя утихнет, успокоится, утрясется. Вот это именно и приходит. То, что я получил в Иисусе Христе, мы стремимся приписать не Ему, не Духу Святому, который действует в нас, но первой любви. Мы забываем о том, кто нам принес это, кто нам дает все это. Оправдание – это начальная наша стадия. Оправдание имеет дело с нашим грехом, с погибшим человеком. Освящение имеет дело со спасенным и оправданным человеком. И я хотел бы поговорить сегодня с вами о теме освящения. Я вновь и вновь, знаете, убеждаюсь, насколько Бог предвидит и хочет, и желает определенные какие-то темы, чтобы дошли до каждого из нас. Слава вышел, опять начал говорить, я смотрю, он опять, знаете, вот прям вот, ну, похищает темы, о чем я хотел бы говорить. Вот, понимаете, он взял Петра, я вообще об этой теме не задумался, в общем, взял Петра, 2 Петра, 1 главу, и говорит, что вы все имеете потребное для этого. И призвание, и звание, чтобы мы делали. Это призыв к нашему освящению. Мы приобретаем святость. Начальная стадия, когда Христос, мы принимаем Христа, Он нас отделяет. Последующая стадия – это наше освящение, это наше действие, это совместный наш труд с Богом. И кульминация это будет в славе, когда мы предстанем перед нашим Господом. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих говорит, «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Воля Божья есть освящение ваше. Я с радостью воспринял это и думаю, значит, надо менять себя и переделать себя. Но ненадолго мне это ухватило, прочитав эту главу, перейдя к 5 главе, я читаю такие стихи. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Я выдохнул спокойно, решил, это не мое дело. Это Бог пускай совершает во мне свое освящение. То есть можно кинуться самому что-то делать, какие-то усилия своими руками, совершать свое освящение. А можно просто вообще ничего не делать. Сесть спокойно, в теплом месте, уповая, что Бог меня осветит. Кажется, вроде бы какое-то такое противоречие. Павел говорит, да, и в одной главе, не в одной главе, а в одном послании к Фессалоникийцам, но здесь нету никакого противоречия. Освящение Божьего народа происходит через передачу Ему святости Бога. И наше с вами дело – войти в Его труд, как в наше наследие, посвящая Ему себя полностью. Мы все неоднократно стоим в той истине, которую читали в Второзаконии, 6 главе, 4-6 стих. Шема. Шема. «Слушай, Израиль! Слушай, народ Божий!» Так Господь говорил через Моисея. Слушай, я посмотрел в интернете, знаете, вот трактовку этого, как вот люди воспринимают. И знаете, там есть такие выражения. Это очень хорошие слова, и мы обязаны слушать все, что нам говорит Бог, но делать только то, что угодно мне. Вот такие вот высказывания. То есть я должен слушать все, но принимать то, что удобно мне, то, что удовлетворяет меня всего. Но читая эту шему, мы видим, что хочет от нас Бог. Бог хочет полного посвящения, чтобы мы любили Господа всем сердцем, всей душой, всей разумением, всей своей сущностью, всей крепостью, чтобы мы себя полностью отдали Богу, полностью доверили себя и посвятили себя того, кому мы любим. Я не буду говорить сейчас, время у нас и так уже мало остается, о сущности освящения, его цели. Мне хотелось бы только поговорить о некоторых средствах, которые ведут нас и ставят нас на пути к истинному освящению. И истинное освящение – это союз нас с Богом, общение в Его воле. Это причастность наша к Его жизни и стремление уподобляться в образ Иисуса Христа. Но на определенных этапах, когда человек получает оправдание, получает прощение, узнает о вере, обретает спасение, он просто-напросто останавливается на этом пути, заканчивается его путь. И его жизнь постепенно начинает угасать, как я сказал, начинает становиться серой, обыденной какой-то жизнью. И такие христиане подобны 10 соглядатаям из 12, которых послали высмотреть землю обетованную, которые пришли и распускали худую молву. И через это они многих-многих оттолкнули, чтобы войти в обетованную землю, которую Господь предлагал Израилю. Многие-многие туда и не вошли. Только двое из всех этих посланных вошли туда. И только потому, что у них начались внутренние конфликты, внутренние проблемы. Они не доверились к целям и путям Божьим, которыми Господь их вел. Но вначале мне хотелось бы предостеречь о тех средствах, которые, я думаю, я, по крайней мере, сталкивался с ними в своей жизни. И периодически я смотрю, меня так и тянет прибегнуть к этим средствам. Они правильные средства на пути к нашему освящению. Бесполезно переделывать нашу ветхую природу. Нашу ветхую природу бесполезно переделывать. Зачастую человек видит свои недостатки, видит свои немощи, видит желания, мысли, побуждения, действования и начинает прилагать усилия к переделыванию этой ветхой природы. Если Богу было бы угодно, Он бы сам ее переделал. Но Он в нас соседает нового человека, новое творение. Поэтому ветхая природа, ее бесполезна. Только в Иисусе Христе, в Его смерти, мы обретаем свободу от власти этого ветхой природы над нами, от власти, от греха. Но это не только мы обретаем свободу, но еще для того, чтобы жизнь Иисуса Христа проявлялась в нашей жизни. Еще одно из неправильных средств – это неправильные мотивы. Неправильные мотивы и стремления для святой жизни. Стремление к святой жизни. И этим даже может быть таким мотивом наш цитаты из Писания. Нам Библия очень много говорит. Но, к примеру, доводы из Писания, которые внушают страх перед будущим адом. Знаете, оно как-то встряхивает и побуждает меня стремиться сделать что-то святое в своей жизни, более сделаться, становиться, освящаться или стремиться к святой жизни. А страх, может быть, перед уроном, который человек получает, не стремясь жить так, как говорит Бог. Может быть, это в самоискании, в самоисследовании своем. Также авторитет Бога меня подталкивает порой стремление к святой жизни. Это все хорошо. Это все прекрасно. Но все то, о чем нам говорит Библия, оно нас должно не подталкивать нас к святой жизни, а направляет нас в основном к Иисусу Христу, Господу и Спасителю нашему. Ну и переходя к правильным средствам освящения, хочу начать с главных. Тех средств, без которых все последующие средства не будут иметь той значимости, которая у нас есть. И, как Слава зачитывал, 2 Петра, послание, 1-3 глава, мы имеем все необходимое и потребное для того, чтобы наша жизнь была направлена на освящение, на отделение от этого мира и посвящение себя Богу. Познание, кто есть Христос, что Он имеет и что может. Мы должны стремиться познавать, что есть Бог, что Он имеет и что Он может. И самое главное – то, что это все принадлежит нам. Это все имеется у нас. Мы имеем не только некоторые благословения, благие какие-то дары от Бога. Мы имеем Его самого. Это было существенно не только 200 лет, 2000 лет назад, но и в данный момент. Мы Его имеем сейчас, в данный момент. И Он здесь с нами и в нас пребывает. Можно прекрасно знать определенные места и тексты из Писания, можно хорошо делать экзегетический анализ этого текста, можно толковать хорошо, но с практической жизни получается довольно-таки не очень хорошо. Человек верующий подобен человеку, который живет на земле в бедности, со дня на день как-то стремится волочить свое существование, что-то выращивает. И бегает по всей деревне, по всей округе, кричит: «Я богатый, потому что у меня в земле находятся неиссякаемые источники нефти». И он изо дня в день перебивается, чтобы выжить, приходит кому-то, чтобы занять, чтобы прокормить себя как-то, свое существование, вместо того, чтобы брать из того источника и пользоваться тем источником, который у него есть в земле, это нефтью, добывать эту нефть, которая могла бы действительно обеспечить его жизнь, обеспечит его положение и состояние. Следующим средством является это наше пребывание и нахождение в Иисусе Христе. Мы должны не только познавать Его, это близкие отношения, и стремиться видеть, что мы имеем, и что мы можем черпать, а черпать мы можем все из Него, потому что Иисус Христос – это Бог, это совершенство. Но и пребывать в Нем, и наше нахождение. Мы имеем в Нем все. Я прошу понять меня правильно. На что направлены наши желания, когда мы идем к Богу или пребываем к Богу? На Его благословение, на Его дары или же на Него самого? Он не где-то далеко там на небесах пребывает или где-то в другой стране. Он здесь, Он рядом с нами, Он в нас. И знаете, получается такое состояние. Если я имею какое-то расположение к человеку или имею, может быть, какие-то любвеобильные отношения к человеку, и этот человек открывает для меня сердце свое. И тем, чем обладает, он начинает меня этим одаривать. Он видит мое желание, видит мое расположение. Но проходит какое-то время, и этот человек замечает, что мне он, собственно, безразличен. А мне важно то, чем он обладает. То, что я могу иметь от него. Можно представить, какие последствия будут. Этот человек не только закроет свое сердце для меня, но также и зажмет свою руку. Вот примерно что-то похожее у нас бывает. Мы требуем, мы ищем даров, мы молимся о них, чтобы у нас было милосердие, любовь, кротость, вера, воздержание, забывая о том, как в Откровениях 3.20 написано: «Все стою у двери и стучу к вам, впустите меня, и я буду вечерить с вам». Он хочет сам пребывать в нас. Он сам хочет находиться в нас. Он хочет, чтобы Его сила проявлялась в нас. Пусть нас Господь в этом благословит. Мы с Иисусом Христом, как я уже сказал, умерли для греха, чтобы жить для Него, чтобы дать проявиться Его жизни в нас. Следующим средством для нашего освящения является, я назвал так, отдача себя Духу Святому. Все, что мы имеем в Господе Спаситель нашем Иисусе Христе, становится нашим только через Духа Святого. И наше служение Богу будет угодно только тогда, когда их будет производить в нас Дух Святой. Не наши усилия, не своими руками мы будем что-то делать, но будем давать место Духу Святому в наших сердцах, производить эти действия, изменять и уподоблять наш характер характеру Иисуса Христа. И как мы относимся к Духу Святому в нас? Ведь Дух Святой – это третья ипостась Божества. Почитаем ли мы Его пребывание в нас? Поклоняемся ли мы Ему? И доверяемся мы Ему ли в полноте? Он не врывается в наши сердца, знаете, таким вихрем, бурею, как вот Ира сказал, знаете, а тихо. Вот Господь, Он тихо, Дух Святой, Он тихо нам говорит и открывает нам свои желания, свои действования. И от нас зависит, примем мы это, пойдем мы следом за Ним, или же мы будем пренебрегать им. Теперь поговорим о других средствах, которые нам нужны для того, чтобы быть на пути к истинному освящению. Это значение Слова Божьего в нашей жизни. Мы читаем Библию изо дня в день, читаем, и постепенно начинает как бы теряться такое, знаете, желание читать. Появляется какая-то новая литература, может быть, даже духовная, и она у нас увлекать начинает, уносить в сторону, оно более захватывает нас, более вдохновляет нас, начиная, чем вроде бы кажется, обыденное Слово Божие. И здесь, конечно, не спит враг душ человеческих, который нашепчет: у тебя все хорошо, у тебя хорошо, твое духовное состояние хорошо, в знании Слово Божие хорошо, в твоей духовной жизни, а тебе не обязательно постоянно прибегать к ним. Но посмотрите, что сказал Иисус Саддукеям в Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь ни знание Писаний, ни силы Божьей. Человек начинает постепенно уходить с пути, оставляя Слово Божие. Читать Слово Божие – это еще не есть освящение. Можно постоянно читать и не задумываясь, о чем читаем. Нужно читать его так, чтобы оно входило в нас, чтобы оно обретало действие в нас, давать ему действие, преображающее в нас, чтобы оно происходило. Мы должны исследовать, вникать в Писание, что оно говорит именно тогда говорило, и какое оно имеет значение сейчас ко мне, конкретно, какие действования оно должно произвести во мне на пути освящения, чтобы мы могли дать Богу исполнить ту цель божественную в нас. Если мы, знаете, опираемся на слово президента, знаете, мы, наверное, вот у нас есть какой-то документ, где подписан президент, я думаю, наши шаги начнут, знаете, такие крепкие, бодрствые, и мы будем твердо показывать, вот она бумага, где слово президента закреплено для меня, я буду действовать именно так. Но это все приходящее, это все меняется. Насколько неизменно, насколько и обладает сильнейшей властью Слово Божие. Читая Евангелие, восхищаемся ли мы им? Превозносим ли мы его? Доверяемся ли мы ему, что оно имеет силу? А оно имеет силу. Или мы просто читаем и думаем, что оно имеет силу, но только не для меня, не вот в этих ситуациях. Как мы относимся к нему? Сколько мы времени уделяем ему? Мы хотим иметь успех в нашей жизни. Мы все стремимся, мы молимся постоянно. Но давайте откроем Иисуса Навина, 1 главу, 8 стих, и вы увидите, что Бог ему говорит, чтобы он был успешен в путях. Он говорит, чтобы эта книга никогда не отходила от тебя, чтобы ты всегда размышлял, рассуждал, вникал, исследовал его. И вот только тогда ты будешь на правильном пути, ты не будешь отходить в сторону. Иисус сказал: прибудьте в Слове Мои. Если они прибудут в вас, то чего не пожелаете, будет исполняться. В Ветхом Завете есть хороший пример, как определялись чистые и нечистые животные. Да? Вот чистые животные определялись путем своего, как они переваривают пищу. Они жуют жвачку, и у них должны быть копыта раздвоенные. То есть они должны жевать долго и убедительно, и определенно ходить. Если что-то не соответствует, то значит это уже нечистое животное становится. Вот наше чтение, наше исследование, наше вникание в Слово Божие и наше хождение должно соответствовать тому, что хочет видеть в нас Бог. Люди должны видеть, что мы принадлежим Иисусу Христу, что мы ходим в Нем, и что мы принадлежим другому миру. По-другому просто-напросто не может быть, чтобы частичка того или частичка другого. Следующее средство на пути освящения в истину – это наша вера. Вера – значит доверять кому-либо или чему-либо. Доверять тому, кого любишь. Евреев 11 глава 16 стих говорит: «А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий Богу веровал, что Он есть, и ищем Его воздает». Вот каким путем мы сделались праведными, вот именно таким же путем мы можем жить и праведной жизнью. Это принимая верою. Это принимая верою. 11 глава к Евреям очень хорошо нам описывает, что такое вера, как она действует, как она побеждает и как она страдает. И все имеет определенное значение. Авраам, по вере, он не смотрел на мертвелое свое тело, он взирал на небеса, взирал на звезды, доверившись Богу. Наша вера, как Слава сказал, покоится не на нас, не на наших чувствах и последствиях, вот прямо сейчас это будет, вот я сказал, горе это перейдя, оно должно перейти. Нет, она основывается на Господе, основывается в Иисусе Христе и в Его силе. Вера в Бога освобождает нас от самих себя. Просто-напросто она освобождает нас от наших усилий, от наших действований, от наших невозможностей или слабостей. И наша вера дает возможность нам обращаться к первоисточнику всякого благословения и соединяться вместе с Ним. Если мы будем доверять, если мы будем стремиться идти этим путем, каждый из нас увидит результаты. Знаете, бывают такие огорчения, вот я хочу верить и быть вот во всем успевающим, доверяться во всех действованиях, и не получается. Если не получается такую большую веру иметь, как выражается, делайте каждый день шаг веры. Вот для той ситуации, которая сейчас в данный момент стоит перед вами, основываясь на Боге, на Его силе, на Его могуществе, основываясь на Его обетовании, которое Он говорит, давай возможность Духу Святому действовать в нас, и вы увидите, как вера будет производить в нас действование. И мы даже не желая чувствовать, как мы освящаемся, будем видеть результаты нашего освящения. Следующим средством является молитва, которая ведет нас к достижению Божьих целей в нас. Хороший пример молитвенной жизни нам в Евангелии явил сам Господь Иисус Христос. Он находил всегда постоянно время для молитвы. Это молитвы он находил наслаждение, несмотря на то, что он по ночам, по утрам, в любые времена, в любые возможности искал для того, чтобы уединиться, для общения с Богом, для того, чтобы найти и укрепиться в этом, и иметь наслаждение в этой молитве. И вот именно у нас должно быть такое же желание. Имеем ли мы в молитве наслаждение? Получаем ли мы наслаждение в молитве? Получаем ли мы то, что Господь хочет? Видим ли мы те действия молитвы в нас, которые мы видим, которые нам открывает Евангелие, Слово Божие? Или просто наша молитвенная жизнь состоит из набора слов, красивых каких-нибудь наборов слов? Или просто, может быть, наша молитвенная жизнь является каким-то, знаете, своеобразным таким депрессантом или успокоением, когда наша совесть нас осуждает? Помолились и успокоились. Не задумайся тем, кому мы молимся, соединяемся мы с Ним, имеем ли мы близкие отношения с Ним. Чему мы больше радуемся в молитве? Скорее бы ее закончить или подольше растянуть наше наслаждение в единении с нашим Господом, с нашим Богом? Стремимся ли мы к этому? Стремимся ли мы молиться не только в уединении, но и вместе со святыми, с нашими братьями и сестрами? Или нам достаточно просто сделать какую-то заметочку. Я не говорю, что это плохо, но я хотел бы задать вопрос, чтобы каждый взглянул в себя и посмотрел, какова моя молитвенная жизнь. Это очень сильное средство на пути к нашему освящению. Пусть Господь каждого из нас благословит. И Господь нам дал Духа Святого. Наши молитвы дороги, они не безучастны, они дороги для Него. И Он проявил нам свое, Он излил нам Духа Своего, как бы печать той любви, которую Он имеет к нам. И последнее, о чем мне хотелось бы поговорить и рассказать, и это о том, что есть одно средство, которое, я думаю, не очень приятно нам. Это страдания. Мы всегда хотим ускользнуть, лишиться их, избежать их, как-то обойти стороной эти вещи. Но это тоже одно из тех средств, которое происходит наше освящение. Еще раз хотелось бы обратиться к Евреям 12 главе. Вы придите, посмотрите, почитайте, что Бог производит через страдания, которые допускает в нашей жизни. Знаете, вот государство может занять другие народы, и какой-то правитель будет иметь власть над другими народами, и он устанавливает там свои законы, свои порядки. И некоторые люди подчиняются этому правителю, и их жизнь становится полноценной и радостной, они живут и радуются, но другие начинают бунтовать и упорствовать: нет, я привык жить вот так вот, я не хочу вот так. И у него получается не только внутренние конфликты, но и внешние проблемы получаются. Наша жизнь, какова Бог допускает эти страдания, для того, чтобы мы могли быть покорны Ему и быть послушны нашему Богу. Бог допускает страдания, чтобы мы имели участие в Его святости и иметь мирный плод праведности. И все это, если это в Евреев мы читаем, что все вот эти страдания, которые Бог допускает для нас, если Отец наказывает нас для временных каких-то благ, то Бог допускает эти страдания, которые будут, ведут нас для вечности, которые делают, становят нас характер такой, чтобы он отображал образ Иисуса Христа, Его характер, Его взгляды и Его мировоззрение. Знаете, в Библии есть пример Лота, который много страдал. Нам написано в Библии, он каждый день сидел у ворот и мучился, и страдал. Но эти страдания, которые он переживал, которые он испытывал, они не принесли должного плода. Они не дали должный мирный плод. Мы видим, чем закончилась его жизнь. Есть прекрасный еще один пример Иосифа. Для него было благословение, когда он вошел в дом Потифара, царедворца. Для него было также благословением, когда его посадили в тюрьму. Все то, что он прошел, все то, что Бог допустил в его жизни, это послужило к его освящению, к его духовному росту, для того, чтобы он все больше и больше мог отображать характер, который Бог хотел сделать в нем. Есть и другие средства для освящения, это такие средства, как наше общение со святыми, то, чтобы мы собирались, не избегали, потому что в этом месте, собираясь вместе, мы друг друга поддерживаем, мы назидаем, мы проявляем любовь. Господь говорит, Он собирает нас, это не просто какое-то социальное сословие вместе собрались, там, или какой-то контингент людей определенный по каким-то идеологиям, нет. Это собрание людей, которые объединены в одном духе, в одно тело Христово, где глава Христос является, Господь наш. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы делали эти шаги, чтобы мы не останавливались только на одном, что Господь умер за нас, что мы обрели и получили оправдание, получили спасение, обрели веру во Христе Иисусе, что следующий шаг для нашей жизни, чтобы она была полноценной, радостной, наполнена смыслом, полным смыслом, а не каким-то влачением этой жизни, не каким-то старанием. Знаете, бывает вот уже такое, наверное, у людей, там уже не каких-то милосердия или любви, там бы зубы стиснуть бы и не выразиться кому-то бы, не ответить бы на его там ответ, чтобы наша жизнь, она была угодна Богу, чтобы наша жизнь приносила нам радость. И это мы можем обрести только тогда, когда мы будем входить в труд Господа Иисуса Христа, доверяясь Ему и стремясь и прилагая усилия, давая место действия Духа Святому в нас. Пусть нас Господь благословит. И в конце мне хотелось бы напомнить о том, о каких средствах мы говорили. Это одно из первых средств, это познание, кто есть Бог – что имеет и что он может. Это познать нам надо. Мы только тогда научимся правильно жить, когда мы увидим, кто он, что он может, что для него нет ничего невозможного. И что все это принадлежит нам, принадлежит вам, каждому верующему, кто принял Иисуса Христа. Это наше пребывание и нахождение в Иисусе Христе. Это дать Ему возможность, чтобы Его жизнь проявлялась в нас. Не своими силами, не своими руками или своим бездействием, но Ему давать действовать в нас, проявляться. Это отдать себя Духу Святому. Отдать и прекратить действование своими усилиями, своими делами. Бог говорит, я никому не отдам славы своей. Она должна принадлежать только Ему. И только такие хождения, она будет угодно Богу. Как мы относимся к Слову Божьему? Как мы его читаем, как мы углубляемся, как мы разбираем? Даем ли мы место действовать Слову Божьему в нас? Или мы читаем и про себя думаем, это хорошо сказано для моего соседа, для моей супруги, для моих детей, но не для меня. Какова наша вера? Мы должны смотреть и исследовать, испытывать состояние нашей веры. Я не имею в виду, чтобы мы должны ковыряться в этом, но мы должны делать определенные итоги. Посмотреть, какова молитвенная жизнь ваша. Сколько времени мы посвящаем чтению, рассуждению, лежать на диване или еще каким-то вещам просто-напросто, которые не приносят пользы. И сколько мы времени уделяем тому, кому мы любим. Как мы стремимся к общению со святыми? Влечет ли нас? Влечет ли нас в общение со святыми? Или нас больше влечет с теми друзьями, которые могут оказать нам услуги по работе? Или к тем людям, которые могут нам что-то дать, и мы можем воспользоваться этим? Или нас влечет там, где глава Христос? И как мы относимся к страданиям? Воспринимаем ли мы это, что это благословение для нас? Что мы не как беспризорные дети, которые ходят, бегают по двору, им все равно, родителям их все равно, чем дети занимаются и как они воспитываются. Но именно через это Бог проявляет нам свою любовь и хочет дать нам свое благословение в становлении нашего характера. Все это полностью зависит от того, в каком отношении мы к Господу. Живет ли сам Он в нас? Или Он где-то рядышком? Или, может быть, далеко? Преданы ли мы Ему? Безусловно. Не частично. Не вот это я даю Ему, вот это не даю. Вот это время для Него, вот это для меня. Или же мы преданы Ему полностью? Знаете, есть такое выражение, я не могу сразу контролировать двоих в своем разуме. Вот моя супруга, она знает прекрасно об этой вещи, я не могу сразу сделать. Если я чем-нибудь одно сажусь, я не могу вообще о другое размышлять или еще о чем-то думать. Но знаете, я прочитал одну такую вещь. Он говорит, человек, если любит кого-то, чем бы он ни занимался, он у него всегда в голове. Даже бухгалтер, который делает большие расчеты, численные, он всегда имеет в голове, если любит ребенка, ребенок здесь, забота о нем, хотя он делает вычисления. Я понял, что я неправильно рассуждаю. Значит, можно иметь Иисуса Христа и заниматься другими делами. Всеми. В Библии написано, и все, что не делаете, делайте во славу Бога. Не стремимся ли мы модифицировать великое бремя и призвание в следовании за Иисусом Христом? Знаете, модифицировать. Господь нам сказал, возьмите крест и следуйте за мной. Вы будете иметь благословение, вечную жизнь, которую я открыл для вас. Или для нас достаточно нацепить маленький такой нательный крестик и легко бежать за Иисусом Христом. Пусть нас Господь благословит. Давайте помолимся. Отец мой небесный, я благодарю Тебя и славлю за эту возможность, что я вновь и вновь могу обратиться, Господь мой, к Твоей истине, обратиться к Тебе, Господь мой, исповедовать свою нужду, исповедовать свою зависимость от Тебя, исповедовать, Господь мой, и желание, Господь мой, чтобы Ты производил во мне свои действия, чтобы мое сердце с радостью, Господь мой, Боже, давало проявляться Твоей жизни во мне, Господь Боже. Я прошу и молю Тебя, Господь Боже, чтобы Ты благословил каждого из нас, чтобы Ты, Иисус, был центром нашего освящения, чтобы все то, что производится в нас, было стремление уподобиться в образ Твой, Иисус Христос, уметь отображать Тебя, Твой характер, Господь мой Бог. Я прошу и молю Тебя, благослови нас, чтобы в нас эти действия совершались, чтобы мы не ленились и стремились идти тем путем, который Ты нам оставил. Я прошу все во имя Иисуса Христа. Аминь.